Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В очередной раз понедельник, в очередной раз вечер, хотя необычный понедельник. Сегодня большой праздник, о котором мы, в частности, и поговорим с моим собеседником. Но не только об этом замечательном празднике, воздвижении креста Господне, хочется поговорить. Я крестился 3 с небольшим года назад. И за это время узнал немало о жизни церкви, о Священном Писании, о том, каким я должен быть и какую работу я должен проделать. Но буду с вами откровенен. Я с большим трудом представляю себе, как устроена жизнь священника, с которым я постоянно сталкиваюсь в церкви, с которым я много общаюсь. Мы много говорим о духовной жизни, но я совершенно не представляю себе, как устроена его обычная жизнь. Какие задачи стоят перед священником? Какие трудности он встречает на своем пути? На что живет семья священника? Как построен его день? Как построена его неделя? Что самое сложное? Как формируется приход в его храме или церкви? Отдельно, может быть, о его храме. Вот обо всем этом хочется поговорить сегодня с священником фактически с моей родины. Я сам родом из Нижнего Новгорода, и вот сегодня у меня в гостях секретарь Лысковской епархии Нижегородской митрополии, настоятель храма Спаса Нерукотворного в поселке Воротынец, протоиерей Андрей Самсонов. Добрый вечер, отец Андрей, здравствуйте.
Приветствую вас, добрый вечер.
Здравствуйте, очень рад вас приветствовать в программе «Вопросы неофита». С праздником вас, с воздвижением креста Господня.
Спасибо, Господи.
Сначала я хочу вот именно о празднике вас спросить. Что это за праздник? Я знаю, что это один из основных, один из главных, один из 20-х, правильно, праздников в православной церкви. В чем его смысл, в чем его значение и какова его история?
Ну, праздник воздвижения креста Господня является 20-м праздником. Это праздник великий. И знаете, для православных христиан крест имеет особое значение. Вот если, например, в западной традиции тот, кого мы называем Иоанн Креститель, у них Иоанн Погружатель. Почему? Потому что он погружал в воды Иордана. А для нас он креститель. Почему? Потому что когда мы крестим наших младенцев, мы нацеливаем их на особое понуждение к духовной жизни. И поэтому крест, который мы носим на груди, это символ великой любви Божией, которую явил Он к роду человеческому. Ну, а история праздника, она, в принципе, известна. Дело в том, что в четвертом, раньше, был обретен крест Господень. Он был обречен.
Царица Елена.
Да, царица Елена. Он был на месте разрушенного языческого храма. Это было место, ну, как его называли, цистерна. Дело в том, что Иерусалим стоит на таких карстовых породах. И вот так как с водой там довольно-таки тяжело, то вот есть такие специальные цистерны, которые на период засушливый наполняются водой. И вот когда эти цистерны как бы перестают использоваться, их заполняют всяческим мусором. И вот в такую цистерну был погребен, то есть опущен, то есть вот помещен вот этот крест Господень. Почему? Потому что в традиции евреев, иудеев, то есть то, что являлось орудием смерти, оно считалось скверным. И поэтому его поместили туда, ну, где вот именно был какой-то вот мусор. И вот, понимаете, вот он, этот мусор с годами хранился, наполнялся. Вот, а потом построили сверху еще и языческий храм. И вот царица Елена, она когда прибыла на Святую Землю и решила обрести крест Господень, она долго не могла его найти. То есть, где это, какое место? И вот нашелся один старый еврей, который указал, что вот это место здесь. И стали раскапывать. И понимаете, вот надо было раскопать землю, которая вот слоями лежала на этом месте. Потом надо было расчистить вот эту цистерну, которая была заполнена мусором. И свидетельством того, что раскопки идут в нужном месте, появилось благоухание. Царица Елена сидела на этом месте, которое и есть на Иерусалимском храме, и чтобы рабочих немножко подбодрить, она бросала монетки. И они работали еще усерднее. И понимаете, благоухание становилось все явнее и явнее, то есть все сильнее и сильнее. И потом нашли три креста Господня. Какой из них Христов? Как вот определить? Ну, поначалу их очистили, и потом было принято такое решение, что надо посмотреть, что крест Господень должен обладать какой-то чудодейственной силой, особой силой. И вот стали по очереди прикладывать кресты к усопшему человеку. И вот когда приложили один крест, крест Господень, то произошло чудо. Вот этот усопший воскрес. Вот так вот такое предание церкви есть. И тогда его явили народу. То есть, многие знали о том, что будет вот такое действие. И чтобы издалека могли видеть этот крест, то патриарх его поднял над собой. И вот это и явилось, то есть, воздвижение. То есть, миру явился крест Господень. Величайшее предмет, вот это вот орудие казни, на котором явилась высочайшая сила любви Господа нашего Иисуса Христа.
Вопрос, отец Андрей, до царицы Елены крест также почитался христианами, как и после обретения животворящего креста Господня?
Да, почитание креста, оно было как бы с самых первых времен, самого первого века. И об этом писал и апостол Павел. Вот. И даже нам известно из истории, что христиане, первые христиане, то есть вот ранние христиане, они на своих обыденных вещах, которым они пользовались ежедневно, они имели начертание креста. Вот, то есть почитание пошло еще с самых первых времен.
Вот мне немножко непонятно, ведь прошло там 4 века, да, практически прошло, я точно не знаю, но вот примерно так. 4 века никому почему-то в голову не приходило вернуть эту святыню. И только лишь царица Елена приняла это решение, а ей уже было лет 80, и отправилась искать эту святыню сама. Почему раньше этого никто не сделал? Почему этого не сделали апостолы? Почему не сделали ученики апостолов?
Вопрос интересный. Но вот смотрите, ведь давайте как бы рассуждать с позиции того времени, в котором находились апостолы. И мы знаем, что после казни Христа все ученики разбежались, страх ради иудейска. То есть был страх. Был страх. И вера, православная вера, в том понимании, как мы ее сейчас понимаем, она стала уже легальной, то есть за нее не гнали и не преследовали. Это только в начале IV века. И поэтому, по-видимому, мы могли предположить, что действительно какая-то опасность в этом была. Но и потом надо помнить, что у апостолов, например, в первые века стояла и другая задача. Но это прежде всего проповедь Евангелия. И поэтому, ну как можно сказать, что выполняли именно то, ведь Господь им сказал: идите и проповедуйте народам. Но вот они пошли и проповедовали, и считали, что это, ну, самое важное. А вот именно обретение креста Господня, оно ждало своего времени, что и совершилось при царице Елене.
Я правильно понимаю, что вот первые 4 века, по сути, до 16-го, когда возникла острая потребность в святынях, когда их начали искать по всему миру, вот этой потребности в святынях, в живых свидетельствах и земного пути Господа, и в каких-то вот действительно материальных, существенных доказательствах, и не было такой потребности, она возникла только со временем.
Ну, конечно, ведь дело в том, что в первые века было настолько явно воспоминание о самом Господе. Понимаете, оно передавалось из рук, из уст в уста. И вот это, наверное, было передаваемо, и, как я понимаю, ну, знаете, как по-нашему, этого хватало. Этого хватало. И вот, и когда была еще живое предание, живая вера, вот, а да, как бы, мне кажется, что такой вот именно акцент на святыне, он уже появился значительно позже. Ведь, знаете, в нашей даже обыденной жизни, например, вот если что-то произошло, мы как-то это событие помним, да, и, ну, оно в нас живет. Но на это же событие, допустим, спустя, допустим, 30 лет, 40 лет, мы можем посмотреть совершенно иначе.
Ну, если я правильно понимаю, отношение к святыням у нас изменилось с тех пор. Я поясню свой неосторожный вопрос, отец Андрей. Вот если раньше крест Господень, он был источником, ну, действительно чудес, ну, как любая святыня, то сейчас это... Мы же не идем поклониться к святыне, чтобы вот сейчас у нас чудо случилось, или там, чтобы мы исцелились, или стали, там, у нас работа появилась, или ребенок родился. Нет, мы идем поклониться святыне с благодарностью, но не с тем, чтобы сказать: Господи, дай мне, пожалуйста, мне очень надо. Или я заблуждаюсь. Или мы идем поклониться святыне для того, чтобы получить что-то от Бога и от святых.
Александр, вот знаете, вот вообще-то у нас есть несколько видов молитвы. Ну, молить – это что значит перевод этого слова? Просить. Мы просим Господа. И вот именно самая такая начинающая молитва, вот с чего начинает человек, это молитва прошения. Мы когда просим. Вот нам что-то надо, и мы просим. Это самая такая начинающая молитва, но считается, что она наименее совершенная. Следующая молитва – это молитва хваления. Вот. То есть молитва благодарения. Понимаете? Молитва благодарения. То есть это что такое? Это когда мы уже ничего не просим, а мы просто понимаем, что Господь нам все дает сам. И мы его благодарим за это. Вот. Молитва хваления, молитва благодарения. Но и она не является самой совершенной. И самая совершенная молитва – это молитва созерцания. Когда вот всякие уста заградятся, и мы только радуемся тому, что Господь есть, что Он рядом с нами, что мы восхищаемся им. Вот нам вроде, допустим, такой молитвы, как была молитва на фоне исихастов. Вот. Они в тишине созерцали Господа и радовались о том, что Он есть. Они даже слова не могли сказать. И поэтому, конечно, понимаете, что если человек находится на самом начальном вот своем пути, ну, например, как вот Неофита, да? Ну, конечно, мы не можем ждать от него очень глубокой молитвы. Он будет просить, чтобы Господь исполнил, ну, то или другое. И Господь непременно будет исполнять. Потому что для начинающих у Господа есть особая благодать. Он особо это поддерживает. Понимаете? Но постепенно вот наши молитвы и обращения и к святыне, оно изменится.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Протоиерей Андрей Самсонов сегодня отвечает на эти не всегда корректные, не всегда понятные, не всегда ясные вопросы. Настоятель храма Спаса Нерукотворного в поселке Воротынец Нижегородской области. Я Александр Ананьев. Я признаюсь вам, отец Андрей, я, по-моему, два раза за эти три года действительно о чем-то просил Бога. Я вот как-то по-неофитски понимаю, что вот все мои проблемы, проблемки, какими бы серьезными они мне ни казались здесь и сейчас, в контексте вечной жизни, в контексте тех задач, которые передо мной стоят, в контексте грядущей встречи, личной встречи со Христом, ну, это такая ерунда. И просить об этом вообще не стоит. Мне бы услышать, мне бы пообщаться, мне бы поблагодарить и порадоваться тому, что Господь есть, и Он рядом, и Он заботится обо мне. А просить о чем-то мне кажется неправильным. Или же я ошибаюсь?
Ну, конечно, вы не ошибаетесь, дорогой Александр. Дело в том, что ведь просить или по церковно-славянски молить, ну, это все равно какая-то наша беседа с Богом. И, конечно, мы можем о чем-то просить, но, знаете, очень часто я слышал от людей, я уже даже не знаю, о чем просить Господа. Правильно ли я это делаю, что я прошу? Потому что Господь как бы опережает нас. Он нам дает какой-то аванс, но он дает какой-то задаток. И когда человек уже имеет какой-то опыт молитвы, он вдруг начинает понимать, что «А Господь-то мне это все уже дал». Мне было что-то непонятно, он объяснил. Мне что-то не хватало, я просил, он не дал. Так мне это и в принципе-то и не нужно. Вот понимаете, вот как-то вот получается таким образом, что даже вот человеческим языком и трудно объяснить. Но нельзя же вот сразу же родиться взрослому человеку. Рождается сначала младенец, который питается молочком. Тогда да, конечно. Мне кажется, что обязательно надо начинать просить Господа. Но вот твой путь в молитве, он будет совершенно определенным.
Есть у меня сомнения на сей счет, отец Андрей. Они такие, знаете, очень смущенные такие сомнения. Давайте представим себе ситуацию, что не хватает мне для погашения ипотеки 12 800 рублей. Вот прям очень надо. Ну зачем просить об этом Господа? Но если будет на то его воля, даст. Нет, значит, так надо. Надо с благодарностью принимать все, что есть, и радоваться, потому что, еще раз, вот жизнь человеческая – это мгновение. И все, что вот в ней происходит вот такого вот, ну, это такая ерунда по сравнению с тем, что нас ждет впереди, и той радости, которая у нас будет, и той встречи, которая нас ожидает. Зачем? Или вот мы ехали недавно с женой, и у нас встреча скоро, и я понимаю, что если я сейчас приеду, а там нет свободного места на парковке, я на встречу опоздаю. И жена говорит, ну, помолись Богу, и будет тебе место. А я понял, что я не могу его просить об этом, ну, потому что это ерунда. Ну, будет, хорошо, не будет, опоздаю. Но зачем тревожить Господа по таким абсолютным пустякам?
Александр, мне кажется, что ведь наша вера, ну вот, например, возьмем даже вот немножко другую отрасль. Вот, например, спортсмены. Для того, чтобы укреплялись их мышцы, они же должны заниматься. Если не будет тренировок, то как они станут сильными, так сказать, вот, физически крепкими. Так вот, если мы не начнем молиться, то как укрепится наша вера? И поэтому вот у вас не хватает какой-то суммы для погашения по ипотеке. Вы помолитесь: «Господи, Господи, ну помоги мне». Но вот не знаю, как поступить и где взять деньги. И это ведь касается не только вот конкретно этого случая, который вы взяли за пример. Их очень много. «Господи, ну не знаю, как поступить. Вот, ну помоги мне». Вот, ну, и знаете, и Господь непременно ответит. Он как-то подскажет, и что-то произойдет такое. И в следующий раз, уже имея опыт вот такого, вы обратились. Господь даст, и у вас будет укрепляться вера. И постепенно вы будете шаг за шагом переходить к той молитве, когда вы будете в безмолвии стоять и только восхищаться, что Господь есть, и Он вас любит.
С вашего позволения вернемся к обретению честного животворящего креста Господня. По словам одного великого отца церкви, крест – глава нашего спасения. Крест – причина бесчисленных благ. Это я нашел в интернете, там даже не указано, кто конкретно из отцов церкви это сказал, но, в общем, слова понятные, слова простые и слова очень точные. Мне по-неофитски непонятно вот что. Крест в первую очередь. Это очень страшная вещь. Это орудие пытки и орудие одной из самых мучительных казней. Крест не причина благ. Крест фактически место и причина мучительной смерти Спасителя. И ну, давайте представим себе, что мы видим пистолет, из которого застрелили государя в Ипатьевском замке, в Ипатьевском дворце. Но мне было бы тяжело видеть этот предмет. Даже жутко. Потому что из этого пистолета был убит Николай II. Почему мы поклоняемся в таком случае кресту, отец Андрей? Это вопрос непростой. Потому что мне очень часто задают его мои друзья, которые, глядя на меня, задают мне эти вопросы, потому что я резко как-то изменил свою жизнь, а они нет, и они обращаются ко мне с этими вопросами, мне очень важно знать ответ.
Знаете, тут между государем, императором, и Господом нашим Иисусом Христом есть все-таки большая разница. Я объясню вот в чем эта разница. Дело в том, что у императора не было выбора, и злодеи, которые хотели его убить, они его убили. Вот. Но что касается Господа нашего Иисуса Христа, у него был выбор, и он его мог избрать. Не идти на крест. То есть его мучение было совершенно добровольным. И поэтому в этом мучении явилась истинная любовь Господа к роду человеческому. И поэтому на кресте явилась его высшая мера божественной любви. Вот в этом разница.
То есть
помните, по Евангелию Господь говорит: «Неужели ты не знаешь, что я могу призвать и выше легиона ангелов?» Вот. Когда Петр достал нож и хотел, и ударил, да, раба. Вот. То есть страдания Господа наши были добровольны. Это было проявление любви. То есть мы часто думаем, что любовь – это именно какое-то некое такое экзальтированное состояние, когда нам очень и очень хорошо. Но в православном понимании и Господь нам являет ту любовь, ради которой Он приносит себя в добровольную жертву за род человеческий, чтобы человек изменился, чтобы он стал лучше. Понимаете, мы к этому настолько привыкли. И дело в том, что мы живем уже много веков, когда в нас действует Дух Святый в сугубом в таком понимании. Раньше такого не было. Со смертью, воскресением Христа мы приняли благодать на благодать. И поэтому крест мы почитаем как явление высшей степени божественной любви к роду человеческому. И поэтому, мне кажется, тут совершенно некорректно его сравнивать, например, с пистолетом, из которого был убит государь.
То есть неправильно, видя распятие на куполе храма у себя на груди, представлять себе... Я буду откровенен с вами. Я постоянно, каждую минуту представляю себе мучение Спасителя на этом кресте. И мне от этого очень больно и очень жутко. И мне бы очень хотелось, ну, как-то, я не знаю. Я, признаюсь, я ни разу не смотрел фильм «Страсти Христова», потому что мне страшно. Страшно смотреть этот фильм. И когда я вот думаю об этом, у меня всегда вопрос, а почему же мы поклоняемся вот этому кресту и вот этим страшным мучениям, этой пытке? Это же как-то, ну, неправильно, что ли? Неужели у любви не может быть иного символа, чем мучение? Неужели у любви не может быть иного символа, чем, я не знаю, какой-то другой символ? Как это вообще возможно?
Знаете, вот этот символ, вот этой божественной любви, да, он для человеческого понимания очень сложен. И знаете, и у меня такое же, вот иногда бывают такие вот, ну, сны, что ли, когда я себя представляю вот рядом с Господом, который должен принять страдания, и я почему-то думаю, вот мне бы хотелось, чтобы они не произошли. Я представляю вот всю тяжесть, и причем я отчетливо представляю, как мучился Господь наш Иисус Христос. Но ведь и, по-видимому, по божественному усмотрению, это была единственная возможность явить любовь вот к этому миру. То есть не было какого-то другого символа и не было какой-то другой возможности. Но мы бы хотели, вот по-нашему, понимаешь, чтобы действительно все было хорошо, чтобы был такой некий там хэппи-энд, чтобы всем было хорошо. Но наша жизнь, она полна скорбей, понимаете, и ужас может быть не только страданий Христа, которого мы любим, но это мог быть и от смерти, так сказать, младенцев, каких-то стихийных бедствий, от войн. Понимаете, это реалии нашего мира, действительно, который наполнен многим ужасным. И Господь через вот это ужасное пришел нас спасти, чтобы явить нам многую благость. Понимаете, помните, как бы в беседе с Мотовиловым Серафим Саровский сказал такую фразу, что ваше боголюбие, если бы вам предложили всю жизнь жить в клетке с червями, чтобы они вас мучили, но после этого вам будет даровано Царство Небесное, непременно на это соглашайтесь. Потому что ему было открыто в тот момент, какие блага получит человек в Царстве Небесном.
Сейчас мы прервемся ровно на минуту. У нас полезная информация на Светлом радио, а через минуту продолжим разговор с протоиереем Андреем Самсоновым. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».